Глава 14. Днепр прошли без особых проблем. Немцы, конечно, пытались поймать самолет лучами прожекторов и вели зенитный огонь, но 5 километров — весьма приличная высота. С учетом ночи и переменной облачности, зацепить транспортника они могли только случайно.
5 минут до точки,
— доложил Лебедеву штурман, выглянувший из пилотской кабины. Майор посмотрел в иллюминатор. Под ними простиралась чернильная тьма, иногда разрываемая вспышками осветительных ракет. То, что немцы подвешивали люстры у себя в тылу, Лебедеву не понравилось. Видимо, с наступлением темноты противник решил не прекращать поиск группы Щеглова.
«Минутная готовность!»
«Построились!» — приказал майор, пропуская вперед своих бойцов. Первые трое несли дополнительные мешки с грузом. 2 рации, оружие, боеприпасы, продукты. Мешки тоже были снабжены небольшими парашютами.
«На точке!» —
доложили из кабины пилотов. «Пошли!» — немедленно скомандовал Лебедев. И стоявший первым у двери сержант Мальцев выбросил во тьму мешок с грузом и через секунду прыгнул сам, мгновенно исчезнув из вида. Вся выброска заняла меньше 30 секунд. Чем плотнее группа выходит из самолета, тем меньше разброс при приземлении. Но майор понимал, что собраться вместе все равно будет непросто. А ведь надо еще найти сброшенный груз. Гул двигателя транспортника быстро отдалялся. Сначала внизу не было видно совсем ничего. Но вскоре ситуация изменилась. Видимо, немцы на земле тоже слышали звук авиационных моторов и сильно заинтересовались, кто это тут нарушает тишину. Прямо под ногами темнота оставалась непроглядной, но в паре километров справа в небо одна за другой взлетели 2 осветительных ракеты. И почти без пауз несколько люстр вспыхнули слева и сзади. По всему выходило, что группу ждали, хотя, возможно, это были те самые немцы, которые и в темноте продолжали поиски капитана Щеглова и его людей. Земля надвинулась неожиданно, как это всегда бывает при ночных прыжках с парашютом. Лебедев едва успел принять необходимую для приземления позу, ноги вместе, чуть согнуты и немного напряжены. Удар вышел довольно сильным, но майору повезло, что под ним оказалось поле с более-менее мягкой землей. Устоять на ногах Лебедеву не удалось, и он завалился вперед, сделав перекат. Купол его не накрыл и не потащил за собой, что уже неплохо. В неверном свете далеких немецких люстр майору показалось, что слева и чуть впереди он увидел тень кого-то из товарищей. Собрав купол и стропы, командир группы зашагал в том направлении. Треск мотоциклетных моторов долетел до майора резко и неожиданно. Видимо, немецкий патруль выскочил из-за пригорка или густого перелеска, неплохо гасившего звуки. Замелькали лучи фар, врагов, похоже, было немало. В небо взлетели ракеты, и в их мертвенном белом свете Лебедев заметил на поле 2 купола небольших парашютов, еще не найденные грузовые мешки. Со стороны противника донеслись резкие команды на немецком, и почти сразу ударил длинной очередью ППШ. Кто-то из бойцов группы вступил в бой, отвлекая на себя внимание противника и давая остальным шанс уйти. Неплохо начавшаяся операция грозила обернуться полным провалом. Ситуация складывалась хуже некуда. Группа даже не успела собраться вместе и найти мешки с грузом, о которых теперь можно было забыть. По обнаружившему себя бойцу немедленно ударили немецкие пулеметы, установленные на боковых прицепах мотоциклов. Откуда-то справа по немцам открыл огонь еще один автомат. Один противник вскрикнул и упал, но, как успел рассмотреть майор, мотоциклистов насчитывалось не меньше 10 при 4 пулеметах. И превосходство в огневой мощи однозначно было на их стороне. Лебедев понимал, что без снаряжения и с неполным составом группы шансов на выполнение задания, которых и так-то было немного, может совсем не остаться. Отцепив парашютную систему, в маскировке которой уже отпала всякая необходимость, он, пригнувшись, побежал к месту падения ближайшего замеченного им мешка с грузом. Немцы не торопились. Сил у них все-таки было не слишком много для ночного сражения с диверсантами, вооруженными автоматическим оружием. Похоже, группа нарвалась на усиленный патруль, лучшей тактикой для которого являлось связывание русских боем в ожидании прибытия подкреплений. Впереди темноту разорвали вспышки, и майор услышал характерный стук ППШ. Это вступил в перестрелку уже 3-й его боец.
«Медведь пришел!»
— крикнул майор во тьму, дождавшись паузы между короткими очередями. Эта фраза служила паролем для взаимного опознания в темноте при сборе группы.
«А мед-то уже весь сожрали!»
— прилетел в ответ отзыв.
«Ты, что ли, командир?»
«Я!»
— ответил Лебедев, падая на землю рядом с лейтенантом Лесковым.
«Хреновые наши дела, командир. Ибрагимов ранен, слева лежит, метрах в 5. Мы почти сразу друг друга нашли, да вот не повезло ему.
Пуля шальная, похоже. В ногу. Боюсь, артерию зацепило. Крови много теряет. Я перевязал, но он плох. Да уж хреновей некуда. Надо группу собирать и уходить. Патронов оставьте побольше. Донесся из темноты слабый голос. И гранату обязательно. А лучше парочку. Лебедев дважды издал резкий крик, редкой для этих мест ночной птицы. Майор надеялся, что сигнал «все ко мне» услышали товарищи, вжимавшиеся сейчас в землю под шквалом пули из четырех пулеметов и почти десятка МП-40. Он знал местонахождение четверых членов группы, не считая себя. Пятый пока никак себя не проявил. Возможно, его далеко отнесло ветром или приземлился неудачно. В темноте всякое случается.
«Что в мешке?»
— крикнул Лебедев, тоже открывая огонь. «Это номер три. Рация. Немного патронов, жратва. Еще один лежит метрах в 300 отсюда. Где третий, не знаю».
«Уходите, командир»,
— снова собрался с силами Ибрагимов. «Берите груз и уползайте ко второму мешку. Они нас здесь специально держат. Сейчас набегут толпой, не отобьетесь. Держи, Магомед». Лебедев переполз к раненому, отстегнул от пояса гранату и вложил ее в руку товарища. «Вот еще два диска в дополнение к твоим. Постарайся прикрыть отход наших. Немцы их совсем к земле прижали». «Не подведу, командир», — усмехнулся Ибрагимов сквозь болезненную гримасу. «Напиши моим, адрес у тебя есть. Пусть дети знают, как отец погиб. Не беспокойся, обязательно напишу. И после войны к ним съезжу, если жив буду. Спасибо, сержант. Не дайся гадам живым. На то и граната. Уходите».
Лебедев молча пожал протянутую руку товарища и пополз в темноту. Вскоре к нему присоединился Лесков, а сзади скупыми короткими очередями бил в сторону немцев автомат Ибрагимова.
«Наши отходят», —
негромко произнес лейтенант. Майор и сам слышал, как постепенно смещаются звуки автоматных очередей. Его люди меняли позиции, отступая к точке, откуда услышали сигнал «все ко мне». Лебедеву пришлось выкрикнуть его еще раз, чтобы товарищам не пришлось делать лишний крюк. Немцы тоже заметили, что русские пытаются разорвать дистанцию. Позволять противнику оторваться они не собирались и короткими перебежками двинулись следом. Съезжать с дороги на мотоциклах немцы не рискнули и двинулись пешком под прикрытием пулеметного огня. Лебедев упорно полз вперед, сзади сосредоточенно пыхтел лейтенант, волоча за собой мешок с грузом, а впереди майор неожиданно расслышал треск еще одного мотора.
«Все, командир, кранты».
Лесков тоже услышал звук двигателя. «Обложили нас». Майор ничего не ответил, продолжая ползти в направлении второго грузового мешка. Неожиданно треск прекратился, хотя Лебедев был уверен, что немцы вполне могли бы подъехать и ближе.
«Не хотят под огонь своих попасть», — прокомментировал изменение обстановки Лесков, и майор решил, что, скорее всего, лейтенант прав. «Если повезет», — негромко ответил он, повернув голову назад, «во втором мешке будет дегтярь. С пулеметом, глядишь, что-то и навоюем. По крайней мере, не так обидно будет».
Лесков неопределенно хмыкнул в ответ, прекрасно поняв, что имел в виду командир.
Лебедев вздрогнул. Пулеметная очередь раздалась с совершенно неожиданной стороны и стрелял МГ-34 точно не по ним.
Сначала майор решил, что немецкий пулеметчик пытается бить в спину двум другим отходящим и разведчикам. Он поднял автомат, пытаясь определить позицию противника, но вспышек рассмотреть не смог. Видимо, враг засел где-то за кустами и деревьями недалекого перелеска.
«Что происходит, командир?»
Лейтенант тоже заметил странность в поведении нового противника. Обстановка менялась на глазах. Плотность огня немецких мотоциклистов неуклонно снижалась, а сами враги заметно занервничали и попятились назад.
«Я слышу только два пулемета», —
удивленно произнес Лесков, так и не дождавшись ответа.
«А теперь остался один там, в лесу».
К коротким, буквально в 2-3 патрона, пулеметным очередям присоединились хлопки винтовки Маузера.
«Звуки выстрелов смещаются в сторону немцев», — ответил наконец Лебедев.
«Лейтенант, рывком вперед! Кто бы ни был в этом лесу, они бьют по фашистам! Нельзя дать мотоциклистам уйти!» Двое разведчиков, находящихся ближе к немцам, похоже, тоже сообразили, что ситуация сильно изменилась. А заметавшиеся по полю мотоциклисты залегли. Лесным стрелкам это, похоже, не слишком мешало. Они продолжали вести огонь, и, судя по всему, его результативность была весьма высокой. В угасающем свете люстр трое немцев, не выдержав, вскочили и бегом бросились к мотоциклам. Но короткий перестук МГ-34 быстро пресек эту отчаянную попытку.
Стрельба неожиданно стихла, и секунд через 30 в немерном свете луны Лебедев увидел появившуюся из леса фигуру бегущего человека. Очень быстро бегущего. «Не стрелять!» На всякий случай скомандовал майор, но его люди и так не собирались открывать огонь. Справа у перелеска вновь затрещал движок мотоцикла, а боец в немецкой форме и с немецким же пулеметом в руке был уже совсем близко. Похоже, он с самого начала отлично видел людей Лебедева и направлялся прямо к ним. Подтянувшиеся к майору разведчики молча смотрели на приближавшегося человека, и когда он остановился в нескольких шагах от них, никто не удивился, услышав русскую речь. «Младший лейтенант Нагулин, разведрота 300-й стрелковой дивизии», — представился незнакомец. «Кто командир?» «Майор Лебедев», — сделал шаг вперед разведчик. «Вы вовремя, младший лейтенант. Благодарю за помощь. Отсюда нужно немедленно уходить. Сейчас тут будет полно немцев. Разрешите, товарищ майор, я выведу группу к нашему лагерю». «Ведите, младший лейтенант, но у нас раненый. И еще один член группы так к нам и не вышел. Боюсь, ему придется выбираться самостоятельно. Грузите раненого в мотоцикл. Все равно уходить будем на колесах, иначе не успеть. Если представится возможность, я вашего товарища найду». Идея ехать за парашютистами на мотоцикле сначала показалась Щеглову безумием, но я смог убедить его в том, что треск мотоциклетного мотора сейчас в этой местности – штука весьма распространенная, и нас скорее примут за еще один патруль, чем за вконец обнаглевших русских диверсантов. На самом деле моя уверенность основывалась не только на этом соображении. Я знал, что радиосвязи у немцев нет, и значит, патрули не могут оперативно связываться друг с другом, согласовывая маршруты движения. Это играло мне на руку. Кроме того, в отличие от противника, я точно знал, где находятся ближайшие вражеские подвижные дозоры и в каком направлении они движутся. Все это давало нам значительные преимущества, но, к сожалению, не могло компенсировать огромного численного превосходства врагов. Ехать на мотоцикле впятером оказалось крайне некомфортным занятием. Но оставаться в перелеске было нельзя. Минут через 30 сюда, по моему следу, должны были заявиться люди полковника Рихтенгдена с изрядным количеством солдат в качестве группы поддержки. Щеглова, Никифорова и пленного немца мы высадили в небольшой роще, показавшейся мне неплохим убежищем на ближайший час, а сами погнали мотоцикл дальше, к приличных размеров полю, километрах в трех от нас, где высадившиеся парашютисты уже успели огрести себе проблем в виде выскочившего на них немецкого патруля. Не знаю, что подумали десантники, когда услышали звук нашего мотора, но напиравших на них немцев мы явно не обрадовали. Возможно, сначала они решили, что к ним на помощь пришел еще один патруль, услышавший стрельбу и увидевший осветительные сигнальные ракеты. Но летящие в них из леса пули быстро убедили немецких мотоциклистов в ошибочности этих предположений. Тем не менее, ночной бой действительно не остался незамеченным немцами, стоявшими в оцеплении, и другими мотоциклетными дозорами. Отсутствие радиосвязи врагу, конечно, мешало. Но сигнальные ракеты видны издалека, так что задерживаться нам здесь совершенно точно не следовало. Потерявшемуся бойцу группы Лебедева откровенно не повезло. У него что-то случилось с парашютом, и вместо вертикального спуска его стало быстро сносить на запад. Видимо, управлять снаряжением он не мог, опасаясь совсем погасить купол. И в результате десантник жестко приземлился во враг, поросший кустами и отдельными деревьями, примерно в километре от места боя. Судя по тому, что его маркер не двигался, боец был либо ранен, либо находился без сознания. В принципе, до утра, когда с воздуха стал бы виден купол парашюта, немцы вряд ли могли его обнаружить. А заниматься его спасением сейчас означало бы подставить под удар всю группу. «Веди, младший лейтенант!» Лебедев, судя по всему, был опытным разведчиком и понимал ситуацию не хуже, а может и лучше меня. Так что на немедленном поиске пропавшего члена группы майор настаивать не стал. «Товарищ майор, двух ваших бойцов повезет старший сержант Игнатов. Он ждет у края поля, а нам придется воспользоваться трофеями». Я махнул рукой в сторону мотоциклов, в беспорядке стоявших на дороге в паре сотен метров от нас. «Дальше к северу будет развилка, и там мы соберемся вместе». С погрузкой справились быстро. Уж очень хороший у нас был стимул. Раненому стало заметно хуже, и я опасался, что до утра он может не дотянуть, но, по крайней мере, его не пришлось тащить на себе, что в нашей ситуации было большим плюсом. Люди Лебедева уверенно вели трофейные мотоциклы, и мне оставалось только показывать дорогу. Немцев мы опередили всего на несколько минут, и когда на развилке к нам присоединился Игнатов, На поле недавнего боя уже высаживались из грузовиков солдаты противника.
Три мотоцикла бодро двигались по проселкам, петляя между полями и перелесками. Лебедев внимательно следил за действиями младшего лейтенанта, уверенно направлявшего их небольшую колонну. Пару раз они останавливались и загоняли машины в укрытие, пропуская немецкие патрули и грузовики с солдатами. Как Нагулин ориентировался в обстановке и вовремя замечал опасность, майор не понимал. И чем дальше, тем больше убеждался в том, что интерес высокого начальства к этому младшему командиру имеет под собой очень веские основания. Наконец они прибыли на место. Спрятав мотоциклы под деревьями небольшой рощи, отряд направился в самую ее середину. Их встречали. «Капитан Щеглов!» — представился высокий и крепкий разведчик, тоже одетый в немецкую форму. «Командир разведроты 300-й стрелковой дивизии». «Майор Лебедев, командир разведывательно-диверсионной группы», — ответил десантник. «У нас задание вытащить вас отсюда. Правда, пока все получается наоборот. Именно ваши люди, капитан, только что избавили нас от крупных неприятностей». «Боюсь, товарищ майор, настоящие неприятности у нас еще впереди. Вы высадились в самый центр змеиного гнезда. Немцы очень качественно нас обложили и с рассветом начнут стягивать кольцо».
«Разрешите вопрос, товарищи командиры?»
Влез в разговор старших по званию Нагулин. Лебедев кивнул. С учетом недавних событий он решил, что это нарушение субординации младшему лейтенанту можно простить.
«Когда вы отправлялись за линию фронта, вы ведь имели какой-то план, как будете эвакуировать нас отсюда. Как я понимаю, у вас есть рация?»
«Был план», — согласился майор. «Да только кто мог рассчитывать, что мы попадем в такую мясорубку?»
«И все же».
«Времени на подготовку нам выделили совсем немного», — ответил майор, доставая из планшета карту и подсвечивая ее неярким фонарем. «Но кое-что сделать все же удалось. Здесь отмечено 4 площадки, на которые может сесть транспортный самолет. Это просто ровные участки поля. При отходе авиаторы нанесли их на карту, как места, где потенциально могут разместиться немецкие полевые аэродромы. Но противник пока этими возможностями не воспользовался. Мы должны были выбрать одну из них и сообщить по радио время и место эвакуации. В грузовых мешках у нас есть нужная пиротехника для обозначения пилотам места посадки в ночное время». Вот только теперь весь этот план можно смело выбрасывать в сортир. Сажать самолет при такой плотности немецких патрулей и дозоров — верное самоубийство и для нас, и для пилотов. После слов Лебедева повисла долгая пауза. Люди Щеглова переваривали полученную информацию и, как думал майор, про себя прощались с надеждой вырваться из западни. Как оказалось, командир разведгруппы ошибался.
«Товарищ майор»,
первым нарушил тишину Нагулин.
«Как далеко распространяются ваши полномочия? Вы можете вызвать только один самолет, или можно рассчитывать на что-то большее?»
«Можно рассчитывать на что-то большее, младший лейтенант. Если у тебя есть предложение, не тяни, я тебя слушаю».
Шел 3 час ночи, но комиссар государственной безопасности 3-го ранга Михеев находился в своем кабинете. Ему уже 2 звонили из Москвы, но докладывать в управлении начальнику особого отдела фронта было, по сути, нечего. «Выброска прошла успешно. Транспортный самолет вернулся на аэродром без повреждений. Ждем выхода группы Лебедева на связь».
Вот, собственно, и все, что мог сказать Михеев высокому начальству. От недосыпа и напряжения начинала болеть голова, но комиссар не обращал на это внимания. В очередной раз, вглядываясь в карту, на которой было отмечено место десантирования, как будто она могла рассказать ему что-то, чего он еще не знает. В ночной тишине быстрые шаги по коридору и звук открывшейся двери прозвучали неожиданно громко.
«Есть сообщение от Лебедева!»
— доложил чуть не подпрыгивавший на месте от возбуждения старший лейтенант Клинкин. Михеев выхватил из рук подчиненного текст расшифрованной радиограммы и углубился в чтение.
«Десантирование прошло успешно. Сразу после приземления имел место бой с мотоциклистами противника. Один боец ранен, один пропал без вести. Патруль противника уничтожен. Люди капитана Щеглова вышли на нас сами, оказав помощь в бою. Вчера группа Щеглова захвачен очень важный пленный, майор фон Шлиман, высокопоставленный сотрудник Абвера. Обстановка тяжелая. Эвакуация по первому варианту через площадку номер 2 в 4:30. Требуется транспортный самолет и три ночных бомбардировщика ТБ-3 с хорошими радиостанциями, опытными экипажами и полным грузом кассетных бомб. Младший лейтенант Нагулин будет наводить их с земли по радио. Прошу особо проинструктировать экипажи в точности исполнять все его указания. Командир спецгруппы ГУГБ НКВД майор Лебедев.
«Да им что, там жить надоело?»
Михеев на несколько секунд растерялся. «Звено ТБ-3 с ротативно-рассеивающими кассетами в темноте вывалит бомбы на их собственные головы, и транспортник угробит, и их самих похоронят».
«Товарищ комиссар».
«Что, старший лейтенант?»
В голосе начальника особого отдела звенело раздражение. «Вспомните мост через Днепр. Тогда ведь тяжелые гаубицы тоже запросто могли накрыть и самого Нагулина. Разброс у них на такой дистанции очень немаленький. Однако младший лейтенант жив, а мост того на дне, вместе с изрядной частью танков фон Клейста».
Михеев несколько секунд молча смотрел на подчиненного, а потом, приняв решение, сделал два порывистых шага к столу и снял телефонную трубку. «Соедините меня с командующим ВВС 38-й армии! Срочно!»
«Герр Оберст, похоже, лагерь диверсантов там».
Обер-лейтенант Лаубе указал на темнеющую метрах в 300 опушку леса.
«Судя по карте, других подходящих мест рядом нет».
«Отправьте курьера на мотоцикле. Мне нужна рота пехоты на грузовиках и три бронетранспортера».
«Это потеря времени, герр Оберст. Русские знают, что мы их ищем, и могут решить сменить укрытие. Мне нужна только Урсула и двое моих людей. Я сделаю все тихо. Мы просто проверим, там ли они».
«Действуйте, обер-лейтенант. Но мотоциклиста за подкреплением все равно пошлите».
Лаубе вернулся минут через 30, явно чем-то озадаченный. «Они там были, герр Оберст, причем совсем недавно. Часа не прошло. Плохо другое, Урсула потеряла след. Она вывела нас к дороге, и на этом все. Похоже, они уехали. Видимо, на мотоцикле, другого транспорта у диверсантов нет».
«Смело», — покачал головой полковник. «В дерзости русским не откажешь. Но рисковали они, похоже, вполне обдуманно».
Километрах в 5 над горизонтом в небо взлетели осветительные сигнальные ракеты. Рихтенгден пару секунд внимательно смотрел в ту сторону, после чего прислушался. С севера отчетливо доносился шум моторов.
«А вот и вызванное подкрепление», — усмехнулся он. «Надо признать, очень вовремя.
На место боя они прибыли не первыми. К моменту, когда Рихтенгден выбрался из кабины грузовика, поле уже было оцеплено каким-то подразделением под командованием пехотного лейтенанта, на удивление толково доложившего обстановку. «Герр Оберст, около 30 минут назад наш патруль на мотоциклах вступил в бой с русскими диверсантами. Мы обнаружили несколько парашютов и мешок с рацией и продовольствием. Судя по следам, русских было 5-6 человек. Сначала мотоциклисты теснили диверсантов, но потом что-то случилось, и патруль был полностью уничтожен. Причем почти все солдаты застрелены из немецкого оружия, хотя гильз от русских ППШ на поле тоже хватает. Парашютисты захватили два мотоцикла и уехали в северо-восточном направлении. Мы проверили дорогу до развилки, дальше следы теряются, смешиваясь с множеством других».
«Что-то еще, лейтенант? Мне кажется, вы хотите что-то добавить».
«Я не уверен, герр Оберст, но думаю, один из диверсантов ранен, причем довольно тяжело».
«Откуда такое предположение?»
«Следы. Некоторые из них слишком глубокие, а шаги короткие. Двое русских несли что-то тяжелое, причем старались делать это аккуратно. Нашлись еще обрывки упаковки от перевязочного пакета, но это мало что значит. Его могли использовать и при любой несерьезной царапине».
«И все это вы определили за четверть часа в темноте?»
«До войны я был полицейским, герр Оберст, следователем.
Смею надеяться, неплохим». «Вы и ваши люди, лейтенант, переходите в мое прямое подчинение. По машинам».
Из 4 посадочных площадок, обозначенных на карте майора Лебедева, 2 пришлось отбросить сразу. Они находились за пределами зоны оцепления. Над 2 оставшимися командиры крепко задумались, а я ломал голову над тем, как бы объяснить им, что площадка под номером 1 нам точно не подходит, поскольку рядом с ней немцы устроили опорный пункт с подвижными резервами. Решение, однако, нашлось быстро.
«Товарищ майор, я обещал попробовать найти вашего пропавшего бойца, если представится возможность».
Лебедев отвлекся от карты и цепко взглянул на меня.
«Такая возможность есть, но чтобы все успеть, нужно выбрать площадку номер 2. Тогда не придется делать большой крюк».
«Почему ты так уверен, что сможешь найти моего человека в ночном лесу при крайне ограниченном времени и противодействии противника, младший лейтенант?»
«Он найдет»,
— усмехнулся Щеглов.
«Сами увидите, товарищ майор».
«Хорошо», — кивнул Лебедев.
«Все равно делать выбор нужно прямо сейчас, а никаких особых преимуществ у первой площадки нет. Сейчас мой радист отправит шифровку в штаб операции. Сразу после получения подтверждения выдвигаемся к точке эвакуации пешим порядком. Мотоциклы придется бросить. Противник знает, что мы можем ими воспользоваться, и звук моторов будет нас выдавать».
Лебедев направился к своим людям, чтобы распорядиться по поводу передачи сообщения. А я под предлогом проверки окрестностей немного отошел от лагеря и, облокотившись на не слишком толстый ствол дерева, вызвал перед глазами интерфейс настройки ближайшего сателлита. Полное подавление радиосвязи мне больше не требовалось. Сигнал рации Лебедева должен был с гарантией достичь адресата, равно как и будущий ответ на его шифровку. При этом мне совершенно не хотелось, чтобы нашу рацию запеленговали не в меру любопытные немцы. Так что систему помех и ложных сигналов следовало настроить достаточно тонко. Лебедев не сообщил нам текст шифровки. Но как только она ушла в эфир, я с интересом ознакомился с ее содержимым и в целом остался доволен. Теперь многое зависело от расторопности штаба операции и конкретных командиров, от которых зависел ход ее реализации. Как видно, начальство в Москве достаточно недвусмысленно довело до руководства Юго-Западного фронта всю заинтересованность в успехе операции, причем как по армейской линии, так и по линии НКВД. Так что расторопность имела место прямо-таки удивительное. Ответ пришел через 15 минут. Не знаю, чего это стоило авиаторам, но звено ТБ-3 они обещали подготовить в срок и отправить на задание лучшие экипажи. Правда, кассетных боеприпасов у них почти не осталось, но наполовину бомбового груза обещали наскрести, а остальное добить обычными 50-килограммовыми бомбами. Что касается транспортника, то за нами должен был прилететь тот самый ПС-84, который осуществлял заброску в немецкий тыл группы Лебедева. Оставив систему радиоэлектронной борьбы работать в избирательном режиме, я направился к лагерю. «Через 3 минуты выдвигаемся», — услышал я команду Лебедева. «Проверить оружие и снаряжение. Раненого на носилки». Еще раз оценив ситуацию с орбиты, я решил не вмешиваться в ход операции. Была у меня мысль все-таки проехать пару километров на мотоциклах, но, убедившись в возросшей плотности немецких патрулей, я пришел к выводу, что майор совершенно прав, не желая рисковать. Заодно я проверил и местоположение бойца, отбившегося от группы Лебедева. Собственно, оно практически не изменилось. Сначала мне показалось, что его отметка так и осталась в точке приземления, но вычислитель подсказал, что метров на 20 он все-таки сместился. Купол парашюта тоже не просматривался. Значит, по крайней мере, на первичную маскировку у разведчика сил хватило. Я подозревал, что как только мы его найдем, в нашем отряде прибавятся еще одни носилки с раненым. Но бросать здесь человека, прилетевшего во вражеский тыл, чтобы вытащить нас к своим, я был категорически не готов. Все здесь мужики тренированы, дотащим. Тройка тяжелых бомбардировщиков ТБ-3 шла на высоте 3500 метров. Стоило бы забраться повыше, но успевшие сильно устареть к началу войны самолеты и так уже приблизились к своему высотному потолку. Транспортнику было проще. Он без проблем держался на 5 километрах. Тем не менее, Днепр прошли нормально, сделав небольшой крюк, чтобы облететь системы ПВО немецких переправ в районе Кременчуга. Командир звена капитан Сапрыкин давно отвык обсуждать полученные приказы, но в этот раз чуть не изменил своим принципам. Сама идея ночью сопровождать в тыл противника транспортный самолет на загруженных бомбами ТБ-3 казалась ему дикой. Никаких конкретных целей для бомбометания в приказе указано не было. Зато там говорилось, что бомбардировщики будет наводить по радио корректировщик с земли, и что все его приказы обязательны к исполнению. Какой ночью может быть корректировщик с рацией? Что он там увидит? Как будет наводить самолеты на цель, если в полетном задании нет ее координат, а указан только район, в который необходимо выйти к заданному времени?
будет запускать сигнальные ракеты, но в приказе этого нет. Командир полка, ставивший Сапрыкину задачу, сам ничего не понимал, хоть старался этого и не показывать. «Радистам хвост накрути, капитан, чтоб связь как часы работала. Что с земли скажут, то и сделаешь. Остальное не нашего с тобой ума дело. Если б ты знал, откуда этот приказ пришел, сам бы все понял и вопросов не задавал». Сапрыкин дураком не был и предупреждение внял. Вот только понятнее задание от этого не стало.
«Через 3 минуты войдем в заданный район», —
доложил штурман, глянув на часы и сверившись со своими расчетами. «Илья, вызывай медведя», — отдал Сапрыкин распоряжение радисту, но тот уже сам развернулся к командиру, переключив приемник на общий канал, и капитан услышал в наушниках разбавленный треском помех, но вполне отчетливый голос.
«Здесь медведь. Филин один, как слышите?»
«Слышу тебя, медведь!» Капитан немного успокоился, почувствовал хоть какую-то определенность.
«Остальные филины и кот меня слышат». «Здесь кот, слышу хорошо. Филин 2, слышимость нормальная». «Филин 3, готов?» «Вас вижу, вернее, слышу. Вы немного отклонились от курса. Примите на 0,4 градуса влево. Кот, через минуту ты будешь над точкой. Встань в циркуляцию и жди. Увидишь посадочные огни, значит, твой выход». «Понял тебя, медведь. Через минуту встаю в циркуляцию». «Филин 1, прими на 0,5 градуса влево». «Мало, давай еще немного. Сброс бомб по моей команде. 1/4 боезапаса».
«Филин 1 принял. Жду команду».
«Филин 2».
Сапрыкин слушал распоряжение корректировщика со все возрастающим недоверием. Капитан никогда раньше не сталкивался ни с чем подобным. Так наводить бомбардировщики на цель можно разве что на полигоне при 100% видимости. А еще лучше самому, сидя в остекленной кабине самолета, баражирующего над местом учений.
«Филин 1, 50 метров вправо».
Оторвал его от несвоевременных размышлений резкий голос в наушниках. Самолет качнулся, капитан четко выполнил команду. В площадке номер 2 группа вышла за 20 минут до назначенного срока. Причем вышла просто каким-то чудом. Майор Лебедев прекрасно отдавал себе в этом отчет. Если бы не звериное чутье младшего лейтенанта Нагулина, позволявшее разведчикам избегать патрулей и, главное, секретов, которых немцев понатыкали на местности достаточно густо, они бы попали в засаду уже не единожды. Тащить на носилках 2 раненых было тяжело. Оба они, как назло, оказались одними из самых здоровых бугаев в группе. Это сильно снижало темп движения, но жаловаться никому в голову не приходило. Сержант Мальцев, которого Нагулин таки вытащил из какого-то сырого оврага с переломами обеих ног, предложил было остаться и прикрыть отход группы. Майор на секунду задумался, но младший лейтенант опередил его, ответив первым. «Я что, по-твоему, по этой грязище за тобой лазал, чтобы потом бросить? Лежи и не отвлекай занятых людей». Мальцев бросил удивленный взгляд на командира, но Лебедев лишь усмехнулся и приказал продолжить движение. И вот теперь много повидавший на нескольких войнах майор стоял рядом с присевшим у рации младшим лейтенантом и никак не мог поверить в реальность происходящего. Нагулин четко отдавал распоряжение летчикам и принимал ответные доклады, как будто всю жизнь этим занимался. И команды его, судя по всему, выполнялись четко и без задержек. Над головами разведчиков уже 5 минут тяжело гудел моторами транспортный ПС-84. К приему самолета все было готово, но давать команду зажечь посадочные огни Нагулин не торопился. А вокруг, в радиусе нескольких километров, творился ад. Не везде, к сожалению, но во многих местах раздавался грохот взрывов, и что-то ярко горело. Почему-то Лебедев был практически уверен в том, что бомбы из люков, невидимых в ночном небе самолетов, обрушиваются не в пустоту. Когда мы вышли к посадочной площадке, звено тяжелых бомбардировщиков и транспортник уже были в воздухе. Лететь им оставалось еще 20 минут, но радист Лебедева уже готовил рацию к сеансу связи. Майор стоял рядом со мной, а капитан Щеглов внимательно осматривал поле, на котором нам в ближайшее время предстояло установить посадочные огни. Я видел, как с лиц разведчиков постепенно исчезало запредельное напряжение. Люди перестали считать ситуацию безнадежной, и хотя многое еще предстояло сделать, они понимали, что у группы есть четкий план, а у каждого бойца имеется однозначный приказ, и это неплохо успокаивало нервы. Прямо здесь, на поле, и в тонкой полосе леса рядом с ним немцев не было. И, возможно, это тоже обнадеживало разведчиков. Однако, если бы они видели картину в целом, думаю, их взгляд на ситуацию стал бы куда более пессимистичным. Сажать транспортник было нельзя. Мы просто не успели бы погрузиться и взлететь. Довольно тяжелому самолету требовалось приземлиться, принять нас на борт, развернуться, набрать взлетную скорость и оторваться от земли. Это требовало времени, которого немцы нам бы не дали. На самом деле враги были почти рядом. Упорный полковник Рихтенгден неплохо знал свое дело. Пожалуй, не хуже майора Шлимана, мрачно сидевшего сейчас на земле под охраной Игнатова и ожидавшего хоть какой-то определенности в своей судьбе. Немцы все-таки нашли загнанные нами в рощу мотоциклы, причем нашли довольно быстро. Дальше для тренированных бойцов полковника и их собаки направление нашего отхода перестало быть секретом. Если бы в распоряжении Рихтенгдена была нормально функционирующая рация, нас бы, наверное, уже взяли. Но Абверовец терял драгоценное время на медленном прохождении команд, и петля вокруг нас стягивалась недостаточно быстро. Но и без связи полковник держал ситуацию под контролем с железной твердостью. И сейчас колонна из 5 грузовиков и десятка мотоциклов уверенно двигалась в нашем направлении и отделяла немцев от нас не больше пары километров. «Товарищ младший лейтенант, все готово», — доложил радист. «Можно вызывать авиагруппу». Связь установилась сразу, а иначе и быть не могло. Я приказал транспортника нарезать круги в воздухе в ожидании команды и приступил к корректировке курса тройки ТБ-3. От количества целей разбегались глаза. Немцы тоже слышали гул авиационных моторов и понимали, что он может означать, так что теперь к месту предполагаемой посадки начали стягиваться их подвижные резервы. Мотоциклисты, бронетранспортеры и грузовики с солдатами. Самые резвые из них быстро пополнили список целей для бомб ТБ-3. Истинные арийцы слишком долго гоняли нас по лесам и полям, и теперь пришло время им самим прочувствовать все тяготы и лишения восточного похода. Но больше всего меня сейчас беспокоила колонна полковника Рихтенгдена, подобравшаяся к нам гораздо ближе остальных преследователей. И кажется, я знал, кто станет целью номер один для приближающихся с востока тяжелых бомбардировщиков. Порыв ветра снес командирский ТБ-3 немного в сторону. Что ж, это поправимо. «Филин-1, 50 метров вправо». Вот теперь в самый раз. «Филин-1, сброс».